Вот о чем он говорил. Не о воскресении тела, а об оживлении души, освободившейся из темницы тела. А в других отношениях, то есть большего чего-либо, мы не находим в языческой философии. О воскресении плоти мы ничего не находим. Единственное, где мы находим, это в Ветхом Завете. Ну и там, вы помните, как там иногда очень прикровенно, только у пророка уже мы находим свидетельство о воскресении, у пророков. А до этого все это, вы же помните прекрасно, то ли душа умирает с телом, то ли она засыпает, предается сну до определенного всеобщего воскресения. Одним словом, там довольно много неопределенностей. С христианской точки зрения, воскресение Христово увенчивает тот процесс кеносиса, лучше сказать, тот процесс подвига, который Бог Слово воспринял на себя. Воскресением побеждена в принципе, в самой основе, в той человеческой природе, которой воспринял Христос, смерть. Вот то самое страшное и ужасное, что поразило человечество. Может быть, два слова стоит сказать о том, что это воскресение, что оно означало, и что в результате совершилось. Мы видим, что произошло вознесение человеческой природы на высочайшую степень близости к Богу. В Евангелии написано о сидении одесную Отца. Вы слышите? Сидение одесную Отца. Этот термин «одесную» – специфический термин, который означает во всем мышлении древних народов ничто иное, как высочайшую близость к тому, кто есть царь. Если хотите, это второй царь. Это фактически тот, кто управляет всем царством. Если царь возглавляет, то сидящий одесную всем управляет. Это второй фараон, помните, Иосиф был? Он все совершал. О чем же свидетельствует вознесение Христово? Только христианство, еще раз говорю вам, показало, как высоко оно учит о человеке. Сказав, что Бог – Слово воплотившееся, седе одесную Бога, Отца, этим самым христианство заявило, что человечество по своей природе, человек по своей природе, является высочайшим существом и предназначен к высочайшему благу по сравнению со всеми творениями Божиими. Вот о чем говорит христианство. Подумайте теперь и сравните это христианское учение с любым учением и с любой религией. Что делали спасители разного рода до Христа? Самые большие – освобождали от рабства, побеждали врагов, давали нравственные учения, показывали пример мужества, допустим, храбрости, а нередко – точно наоборот – показывали пример безнравственности и развращенности. Все это носило исключительно плоскостный характер, относящийся только к этой жизни и больше ничего. А что следовало из этих учений в понимании человека? Что это давало? Ничего, ничего. Человек оставался тем же самым. Никакой перспективы мы не видим большего в учении о спасении и спасителе в других религиях и философиях по сравнению с христианством. Христианство же возводит человечество на высочайшую ступень бытия. Более того, оно говорит о богочеловеческом существовании человечества. Вот так, друзья мои. Таким образом, мы с вами рассмотрели важнейший, я бы сказал, раздел – христианство, касающееся понимание спасения, того спасения, которое совершил сам Бог Слово. Но должен вам сказать, что понимание всего этого будет односторонним, неполным и совершенно недостаточным, если мы не рассмотрим с вами еще несколько вопросов, связанных с тем, а что же конкретно жертва Христова дает каждому человеку. Мы сейчас с вами сказали, что в целом, благодаря воскресению, человечество достигло состояния Бога-человечества. Бога-человечества. А как же этого состояния достигает каждый человек? Что в этом отношении дает жертва Христа? Какой инструмент и какие средства дал Он для достижения этого высочайшего состояния? Здесь мы с вами подходим к очень, я бы сказал, непростому вопросу, который требует осмысления и рассуждения, вопросу о церкви. Апостол Павел дает удивительнейшее определение церкви. Совершенно удивительное. Он называет церковь телом Христовым. Церковь, говорит, есть тело Христово. Это удивительное определение. Мы нигде не найдем никогда ничего подобного. Вообще, я вам скажу, как только мы касаемся христианства, мы только и сталкиваемся с вами с чем? С вещами, которых никогда и нигде не было. И после этого нам еще предлагают, да ничего-то особенного. Все это, мол, естественное развитие религиозного сознания. Какое там естественное развитие? Когда что ни шагнешь, то в изумлении останавливаешься. Так и здесь. Что такое экклесия? Ну, подумай, что это собрание лиц, созванных, призванных. Но мало ли, собирались собрания всюду. Всюду они имели место. Во всех городах, во всех полисах, во всех государствах древнего мира. Ну и что же? Называли по-гречески экклесию, да. И вдруг здесь дается совершенно неслыханное объяснение, то есть определение. Это тело Христово. В чем тут дело? Что такое? С чем мы имеем дело? Что за странное, удивительное тут тайное определение? Эта идея приводит нас к вещам совершенно иного порядка. И вот какого. Всегда были собрания. Иногда они проходили в полном единогласии. И это единогласие было признаком единодушия и какого-то единства собравшихся. Единство, которое, правда, легко могло рассыпаться, и которое носило в конечном счете достаточно поверхностный внешний характер. Апостол Павел утверждает, что то единство, которое принес Христос, носит совершенно иной характер. Выражаясь философским языком, онтологический, онтологический характер. Он утверждает, что все христиане являются членами тела Христова. Не просто люди, объединенные единством веры и мысли. Нет, нет. Речь идет не об этом, не об умственном и сердечном настроении людей. Нет, нет. Он дает образы поразительные. Все они являются членами одного и того же организма, тела Христова. Вы понимаете, о каком единстве идет речь? Об органическом единстве. Не просто мысленном, а органическом единстве. Он утверждает, что, оказывается, может иметь место, и оно есть. Оно есть, вот это органическое единство. Оно создано кем? Христом. Оно есть его тело. И в это тело можно войти. Что значит войти в это тело? Кажется, звучит довольно странно, как в тело можно войти. Ясно, что речь идет о чем, когда говорит он тело Христово. Видимо, он говорит не просто о человеческом теле, в котором и так полнота всех органов. И не может появиться тут новые органы, новые члены. Я слышу, речь идет, видимо, не об этом. О чем же? О чем тогда идет речь? Для того, чтобы понять это, нам придется с вами поговорить о таинствах крещения и Евхаристии. Это немножко позднее. А сейчас, представим себе, что мы поговорили об этом, я хочу сказать пока о церкви самой по себе. История христианства и настоящее состояние христианства свидетельствует о двух весьма различных пониманиях церкви, которые могут быть и объединены, но большей части остаются разными вариантами. Что они из себя представляют, и в какой степени они соответствуют апостольскому определению и раскрывают его? Одно из определений, очень хорошо известное нам, церковь – это есть общество людей, объединенных единством веры, организации, то есть управления, священноначалия, единством принимаемых таинств, дисциплины церковной жизни, канонов. Это общество людей, единомысленных людей. Кажется, очень хорошее определение, хорошее понимание. Но вы чувствуете, что уж очень оно похоже на понимание экклесии, церкви с маленькой буквы, то, которое имело место всегда в истории человечества. И сейчас сколько угодно существует союзов или обществ, в которых мы можем найти все эти элементы, с другим, правда, содержанием, но элементы все те же. Неужели церковь отличается только содержанием этих элементов? Действительно, это только общество людей. По крайней мере, апостол Павел явно с этим не согласен. Когда сказал, что церковь есть тело Христа, он сказал, что она уже есть. Она не возникает в результате собрания людей, слышите? Это не есть функция, результат объединения людей. А он говорит, оно есть уже, это тело Христа, есть. И в это тело можно только войти, не создать. Не создать путем объединения в полном единогласии, а только войти каждый может в качестве члена только в это тело. То есть вот это вот понимание церкви как собрание людей, как общество людей, объединенных тем-то, тем-то и тем-то, оно носит какой-то внешний характер, что-то не то. Но вы сами, как хорошо знаете, конечно, что именно большую часть, именно так и определяется церковь. Странно. Кто в этой церкви самый значимый человек? И вообще, кто является членами этой церкви? Кто является членами этой церкви? Каждый крещенный и неотлученный от нее, независимо от того, в какой степени даже, он является праведником, лжеправедником, негодяем, я не знаю кем. Не отлучен, он член церкви. Порочна его жизнь, свята его жизнь. Это, оказывается, совершенно стоит на втором плане. Самыми значимыми кто является, кто занимает наиболее видные административные, управленческие точки, управленческие или ученые, то есть те, которые обладают степенями, званиями, рангами и санами. Вот и оказывается. Опять-таки, слышите, независимо от святости или порочности их жизни. Вы не чувствуете ущербности такого понимания церкви? Что-то не то, не правда ли? Особенно если обратиться к позднейшему определению, которое дается в Никео-Цареградском символе веры, когда церковь называется единой, святой, соборной и апостольской, то что-то здесь не по себе. Здесь человек в центре. Это антропоцентрическое понимание церкви. И как многие думают, что церковь именно это и есть, соблазняется отсюда, когда видят недостойных людей в церкви. И кто виноват? Виноваты те, которые дают такое определение. Это ли разве церковь? Это оболочка только церкви. Одежонка. Сейчас я в костюме, потом одену подрясник. И что? А каким был, таким остался. Оболочка. Нужна? Верно, нужна. Но суть не в этом. А есть другое понимание церкви. Я бы назвал его теоцентрическим. От слова теос, феос, Бог. Где Бог в центре. Мы же говорим, что церковь есть тело Христово. А Христос-то есть Бога-человек. Вы слышите, на первом месте это Бога-человек. Не человека-бог, а Бога-человек. Что же это такое за понимание церкви? Как тут можно понять, что это такое? Здесь можно дать такое определение, что церковь есть единство Духа Божьего, пребывающего в тех членах видимой церкви, которые в своей жизни стремятся осуществить Евангелие в возможной полноте и чистоте. Это есть единство Духа Божия, единство, то есть один Дух Божий во всех их. Почему он единый и почему объединяет? Потому что все те, кто тщательно пытаются исполнить в своей жизни Евангелие, те, оказывается, входят в тело Христово. Дело не просто в формальном акте крещения, оказывается. Дело не просто в формальной принадлежности к церкви, а членами ее являются, которые в своей жизни следуют Евангелию, осуществляют его. Церковь есть. Мы не создаем, собравшись вместе, а есть. Блаженный Феофилак Болгарский пишет: «Не говори, что церковь люди собрали. Она есть дело Бога, Бога живаго и страшного». Или святой Икумений, это X век. «Она Богом устрояется, Богу посвящается, и Бога имеет живущим в себе». На первом месте Бог. Вот, оказывается, кто объединяет людей. И это объединение каким образом происходит? Не автоматически, не механически, а исключительно в силу степени человеческой активности в исполнении того Евангелия, которое должно стать законом жизни для каждого верующего человека. Если мы примем такое определение, то тогда мы поймем, кто первый в церкви, кто к ней принадлежит, к церкви. Кто к ней принадлежит? Тот, который, конечно, следует Евангелию. Если он попирает его, он отторгается от церкви. Степень этого отторжения может быть весьма различной. Но каждый, кто исповедался в своей жизни хотя бы раз, мог обратить внимание, какая молитва читается над ним. «Примири и соедини святей твоей церкви». Оказывается, грехами мы отпадаем от церкви, отторгаемся от нее. И это отторжение может иметь разную степень. Можно быть самым, кажется, видным членом церкви, самым активным внешней церкви, членом внешней церкви, церкви организации, и оказаться совсем вне церкви, вне тела Христова, если нет соответствующей жизни. Кто первый член церкви? В организации церкви, в антропо таком центрическом понимании. Там, естественно, Папа Римский, там, патриарх, там, архиепископ, там, ну, зависит от того, кто возглавляет церковь. Так? А когда мы говорим о церкви по существу, кто первый? Не знаю кто. Может быть, последний нищий, на которого никто даже не обращает внимания. По крайней мере, в истории церкви таких случаев было немало. Итак, церковь – это есть тело Христово, в которое входит человек в зависимости от степени святости своей, от степени активности, степени понуждения себя к деятельной жизни по Евангелию. Вот, оказывается, чем входит человек в церковь. Вот теперь я думаю, что при таком понимании существа в церкви мы поймем значение организации церкви. Да, церковь в то же время есть община. Для того, чтобы стать членом церкви по существу, необходимо войти. Необходимо же знание веры. Ну, как ему быть христианином, не знаю, что такое христианство? Ну, не могу. Ну, конечно. Вера от слышания. Где эта вера? От слышания. Где она проповедуется? В церкви организации. Где дано Евангелие? Где указывается дисциплина жизни? Где даются правила жизни, вспомоществующие средства, где преподаются таинства? В церкви организации. Таким образом, перед чем мы оказываемся? Перед очень интересным явлением. Оказывается, в церкви организации присутствует церковь, тело Христово. Мы никогда не знаем, кто в какой мере приобщен к церкви, телу Христову. Никогда не знаем. Но знаем другое, что она существует именно в церкви организации. Задача каждой церкви отсюда, церкви как организации, в чем заключается? В стремлении, в идее, если хотите, стать телом Христовым во всей своей полноте. Церковь организации является тем внешним человеческим выражением, без которого внутренняя церковь не могла бы иметь своего, ну, исторического существования, если хотите. Она просто необходима. Необходима ее дисциплина, ее правила. Она, эта церковь, организация, хранит, если хотите, имеет или дает вероучительные истины, нравственные принципы жизни и так далее. Без церкви организации не может существовать церковь тела Христова. Поэтому глубоко ошибаются те, которые считают, что можно и просто так веровать, а в церкви не принадлежать. А что это такое просто так веровать? А как узнать, правильно живет человек или неправильно? Правильно верит человек или неправильно? Где узнает? Затем, что значит просто так верить? Только человек, который никогда не принимал христианских таинств, может сказать такую вещь. Христианские таинства – это великий дар Божий. И каждый, кто принимал от всей души, что называется, раскаявшись, чувствовал в своей душе, что это значит и какое это великое благо для человека. Все это возможно. Где получить? Вот в этой церкви организации. Итак, я бы хотел вам сказать, что вот эти вот два понимания, оказывается, при формальном подходе к ним, очень различаются между собой. Очень различны. Они требуют что? Единого восприятия церкви. И вот в том определении, которое я вам даю, оно, по-моему, отвечает этому единству. Если церковь – это есть единство Духа Божия в тех членах видимой церкви, подчеркиваю, видимой церкви, которые в своей жизни осуществляют Евангелие, так? И таким образом входят в единство тела Христова, Бога человеческого организма. Если мы примем такое определение церкви, то, наверное, этим самым мы охватим и внутреннюю духовную сторону жизни, и внешнюю организационную сторону также деятельности церковной. И таким образом в нашем представлении, в нашем, так сказать, понимании вырисовывается реальный образ того, что есть церковь. В связи с таким пониманием возникает, я вам скажу, очень много вопросов, особенно для нашего времени. Очень много вопросов. Существует много церквей, конфессий. Как понимать их? Кроме православия существует католическая церковь, протестантские церкви. Вы знаете, сейчас на современном языке все это называется церковь. Как понимать эти церкви? Второе. Спасение возможно где? Только в православии. Или оно возможно и в других христианских церквах? Третье. Так что, спасаются только христиане, допустим, ну, не касаемся их юрисдикции и конфессии, а все прочие, которые находятся, люди, человечество, вне христианской церкви, погибают или нет? Еще один вопрос, и очень важный. Но я вам ни за что не скажу, не отвечу ни на один вопрос. Пусть это будет тайной моей души. Потому что я вижу у вас кроткие лица и слышу стук под креслами. Ну, хорошо, друзья, ну, помолимся. Всего доброго.